Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Брата времени суток, дорогие друзья, 82-й выпуск «Теории большой бороды» самого научного подкаста на территории всея Вселенной. И сегодня у нас опять очень интересный гость. Это Алексей Федоров. Привет.
Привет.
Расскажи немного о себе, кем ты работаешь, где, потому что это вот очень интересный момент. У нас, насколько я помню, впервые научный сотрудник настоящий в гостях.
Меня зовут Алексей, я работаю в Российском квантовом центре, я младший научный сотрудник, и одновременно с работой в квантовом центре учусь в аспирантуре в Университете Парижа. Вот, в квантовый центр я попал достаточно давно и уже полностью поглощен разработкой различных квантовых технологий. Недавно просто так получилось, что я устроился в квантовый центр 1 октября 2012 года, и, соответственно, 1 октября 2016 года было 4 года, как я здесь работаю.
Ого, вот, уже...
Да, такая то есть да, для меня это прямо очень существенная дата, потому что я начал работать здесь еще студентом, проработал несколько лет студентом, и сейчас у меня уже второй год аспирантуры, и я продолжаю здесь работать.
Угу. Ну, давай тогда плавно уже перейдем к тому, чем непосредственно ты занимаешься, какие проекты, ну, наверное, не ведешь, в какие проекты ты вовлечен, скажем так.
Их можно условно разделить на несколько категорий. На самом деле, начинал я в квантовом центре работу в экспериментальной группе, потому что квантовый центр стартовал как такая очень компактная научная организация, в которой было всего 4 экспериментальные группы. И начинал я с группы квантовой оптики под руководством Александра Львовского. Я был у него на стажировке в Калгари, в его канадской группе. То есть Александр совмещает свою работу в университете Калгари с работой в Российском квантовом центре. Однако я давно испытывал такую тягу теоретической физики, нежели чем к экспериментальной. Поэтому, как только появилась возможность перейти в теоретическую группу, я это сделал. В Российском квантовом центре функционирует группа, которая называется группа теории многих тел, под руководством профессора Георгия Шляпникова. И я вот уже там, два года из четырех работаю совместно с ним над теоретическим описанием многочастичных квантовых систем, то есть квантовых систем, состоящих из большого числа там, атомов или молекул. Их интересных нетривиальных свойств, таких как сверхтекучесть, сверхпроводимость. То есть это одна из главных моих областей интересов. Вторая, она ведет свою линию от работы с Александром Львовским в экспериментальной квантовой оптике, и она связана с одним из возможных применений квантово-оптических технологий, а именно с квантовой криптографией. И очень существенная часть моего времени, очень существенная часть моих интересов, она поглощена разрабатываемым в Российском квантовом центре первым промышленным устройством квантовой криптографии для России.
Mm-hmm. Вот. А расскажи немного, я думаю, многие не знают об этом, что вообще представляет собой квантовый центр, к чему он относится, чему подчиняется и так далее, какие там цели перед ним стоят, и вообще, что это за организация, наверное, правильнее будет сказать, да?
Квантовый центр — это независимая научная организация, это и одновременно ее сильная сторона как научного института, так и слабая сторона. То есть это он не подчиняется структуре Российской Академии Наук, он не подчиняется напрямую, не является напрямую в данный момент подразделением никакого университета. То есть это независимая научная организация. Она была создана в 2010 году при участии трех выпускников физтеха. Это Сергей Белоусов, предприниматель, создатель компании Acronis и Parallels, и других IT-компаний. Это профессор Гарварда Михаил Лукин и профессор Гарварда Евгений Демлер. Они все были выпускниками физтеха, заканчивали примерно в одно время, сохранили свои коммуникации после окончания университета и в какой-то момент, общаясь, поняли, что Россия — это хорошее место для того, чтобы создать квантовый центр. Квантовых центров, в принципе, в мире довольно много. Например, есть в Канаде несколько квантовых центров, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Сингапуре, в Корее, в Австралии. То есть это квантовый центр — это компактный научный институт, занимающийся исследованием в области квантовых технологий. Квантовые технологии — это попытка применить некоторые свойства квантовых объектов для каких-то приложений. Там, например, биомедицинских приложений или IT-технологий. Но основная фишка, скажем так, состоит в том, что применять не коллективные квантовые свойства, как это происходит там в лазере или в транзисторе, а свойства индивидуальных квантовых объектов, например, отдельных фотонов или отдельных атомов. Вот под этой идеей, идеей создать в России квантовый центр, была собрана некоторая организационная команда, административная команда и команда из первых научных групп. Вот, как я уже упомянул, их было 4, и они были полностью экспериментальными. Перед ними стояли задачи, в общем, проводить фундаментальные исследования по широкому фронту квантовых технологий для каких-то индустриальных приложений. Например, вот для IT, для медицины. И создан квантовый центр, то есть идея квантового центра появилась там уже там, 6 лет назад, то есть там, говорят, что в 2010 году, собственно, Сергей Белоусов, Михаил Лукин и Юджин Демлер, они собрались и начали обсуждать, как бы в России построить квантовый центр. Но реальная организационная работа началась там в 2012-2013 году. В 2013 году у российского квантового центра появились свои первые экспериментальные лаборатории. Вот. Угу. Задача...
Да, смотри, опять же, возможно, ты не имеешь права разглашать эту информацию, не знаю, но я думаю, это такая простая. Сколько примерно человек там сейчас работает? И, ну, я так понимаю, что на данный момент существует 4 группы, да?
На данный момент существует уже больше 4 научных групп, то есть квантовый центр стартовал с 4 групп, а в данный момент их 11. То есть за 4 года квантовый центр довольно сильно масштабировался. Работает, насколько я знаю, около 150 человек. Дело в том, что вот я просто хотел ответить на другой твой вопрос, это о целях квантового центра. То есть квантовый центр, он совмещает научные исследования, то есть фундаментальные исследования, с прикладными разработками. Поэтому в некотором смысле идея квантового центра – это площадка, в котором органичным образом фундаментальные исследования потом переходят в какие-то стартапы. Эти стартапы развивают уже конкретную технологию, то есть уже не проводят исследования по какому-то широкому фронту, а используют одну технологию для создания продукта. Поэтому, когда там, задается вопрос, сколько человек работает в квантовом центре, можно ответить 150, имея в виду там, все научные группы, скажем, людей, занятых в прикладных проектах, плюс людей, занятых в стартапах, плюс административную поддержку. То есть людей, которые оказывают административную поддержку, это около 150 человек. Очень важный аспект этих 150 человек. Мы просто недавно занимались аналитикой по квантовому центру, и что средний возраст для российской организации довольно низкий, он там на уровне 35-36 лет.
Ну, то есть это не только вот люди, как ты, которые, по сути, аспиранты, да, это в большей части профессора, я так понимаю, да?
Да, но люди с... очень важно, что средний возраст достаточно низкий. То есть мы привыкли к тому, что все-таки в большинстве научных организаций довольно существенный средний возраст. Здесь он достаточно низкий за счет того, что к работе привлекается действительно много студентов. То есть я вот сказал, что я в квантовом центре работаю 4 года, то есть я пришел сюда студентом. И это здесь, в принципе, нормальная практика. То есть начиная там с 3-4 курса, иногда с 1-2, люди могут быть вполне вовлечены в реальные исследования.
Ну, то есть, в принципе, в какой-то степени это похоже на то, как работает, например, физический департамент какого-нибудь западного университета. У нас просто это, насколько я знаю, не так сильно развито, но вот там же тоже есть такие программы, когда приходят, там, например, компании с каким-то практической проблемой и, грубо говоря, аутсорсят ее в университет, и таким образом и студенты набираются опыта, и финансирование получает университет. То есть это такой, получается, такой узкоспециализированный... Ну, по сути, да, научная организация, которая занимается узкоспециализированной вещью. Еще один вопрос. А вообще раскрываются какие-то данные, как это все дело финансируется, кем? И понятное дело, что, я так понимаю, в перспективе это все получит прибыль из тех стартапов, и наверняка она как-то будет частично возвращаться на развитие дальнейшего квантового центра. Но все-таки как-то это дело началось, и понятное дело, к сожалению, мы живем в мире, в котором без денег никакой науки не будет, и, в принципе, почти ничего не будет. Поэтому вот вопрос, откуда берутся деньги, потому что это, я так понимаю, дорогие исследования, и пока что они не такие уж и прибыльные, то есть в плане непосредственной какой-то прибыли вот сиюминутной.
То есть я сразу хочу говорить, что это все-таки не очень сфера моей профессиональной деятельности, то есть там
Ну, фактически... хотя бы ориентировочно, да, понятное дело, что мы не...
Ну да, но мне там важно об этом сказать. Хотим. Да, потому что все-таки у нас этим занимаются отдельные люди, которые гораздо там лучше, чем я, могут быть осведомлены. Поэтому то, что я скажу, может быть довольно там общим. То есть, во-первых, квантовый центр является резидентом фонда Сколково. Это значит, mm-hmm. что, во-первых, на протяжении первых лет его существования фонд непосредственно поддерживал квантовый центр грантом, который позволял фактически запустить его исследования. Вот. На каком-то этапе отношения с фондом поменялись вследствие того, что фонду стало в большей степени интересно поддерживать конкретные компактные прикладные проекты, в то время как поддержка центра и поддержка его фундаментальных исследований осуществляется за счет других средств. То есть это наличие некоторых грантов, которые выигрывает российский квантовый центр. Его выигрывает как там, центр в целом, то есть он выполняет, вот, например, крупный проект по квантовой криптографии, так и отдельные научные группы, собственно, выигрывают эти гранты. То есть бюджет российского квантового центра, он как бы формируется из нескольких источников. Это там гранты, фонды, поддержка со стороны инвесторов, прикладных проектов. Я понял, да. Да, то есть это такой симбиоз нескольких источников. Какой-то конкретной строки, с которым получаются деньги, нет. И, конечно, это... Вот оборотная сторона независимости – это необходимость постоянно искать какие-то источники финансирования.
Ну, ты знаешь, я бы не сказал это прям оборотной стороной, потому что, мне кажется, такая схема финансирования, она наоборот, она провоцирует что-то искать. Ну, помимо
но
того,
это
что, естественно...
Но это не стабильность.
Ну, понятное дело, нестабильность, но в то же время ты как бы... Ты не можешь быть уверен, что, ну, сейчас мы там посидим на заднице, ничего не поделаем и все равно получим деньги. Как, например, многие государственные организации делают. Ну, я не только про научное, я вообще, если ты, грубо говоря, на постоянном финансировании, то это такое все-таки среда, в которой нужно постоянно выживать. Да, возможно, это не лучшая позиция для особенно фундаментальной науки, которая, опять же, зачастую прибыль непосредственно не приносит. И... рассматривать ее как какое-то предприятие, наверное, очень сложно. Но я так понимаю, именно поэтому все это дело заточено под вот эти вот небольшие группы, которые могут довольно мобильно преобразовываться в модное нанесу слово стартапы, да?
Да.
Ну, то есть в какие-то предприятия, которые будут что-то непосредственно делать и как-то искать тоже финансирование. Ну ладно, давай отойдем от темы денег. Она, безусловно, то есть ее нельзя сказать, что мы ее полностью можем игнорировать, потому что все-таки понимание, откуда происходит финансирование той или иной научной деятельности, во многом как бы обрамляет то, чем она будет заниматься и какие цели преследует.
Да, но тут вот просто плане... слишком много людей, которые гораздо лучше, чем я, могут об этом сказать, потому что, конечно, управленческая команда, там, которая работает в квантовом центре, она колоссальное количество усилий прикладывает там, на government relationship, на public relationship, чтобы эти деньги были. Поэтому тут просто мне говорить об этом будет не совсем правильно. То есть есть люди, которые непосредственно вовлечены в процесс, и это, конечно, большая заслуга там, вот, людей, занимающихся развитием, административной поддержкой развитием квантового центра.
Ну понятно, но у нас же все-таки подкаст про физику, а не про экономику. Да.
Конечно.
Ну, экономика тоже наука, по ней вот недавно Нобелевскую премию вручили, ну как, собственно, по многим другим сферам деятельности. Давай тогда перейдем уже непосредственно к твоему узкому направлению. Давай, наверное, начнем немножко с теории. Я напомню, что у нас есть выпуск, который называется «Введение в квантовую механику», который я проводил с Макаром Световым. Мы постараемся держаться в рамках того, чтобы всем все было понятно, но... Тем не менее, я как бы вам советую, если вы хотите прям сильно разбираться, то пойдите либо до этого, либо, ну, то есть вот сейчас нажмите на паузу, пойдите, послушайте его, либо после этого выпуска, чтобы все это дело лучше усвоилось. Естественно, ссылочка будет в шоу-ноутах и на сайте у нас есть. Если мне не изменяет память, это был... Нет, я не вспомню сейчас, какой выпуск, там выпусков 5 назад это было.
И, видимо, в этот же список нужно добавить подкаст про квантовый компьютер. Потому что...
Да, для... он был совсем давно, мы его тоже... В общем, все подкасты, которые нужно послушать, будут в шоу-нотах. Да, про квантовые компьютеры тоже нужно послушать. Тоже у меня был гостевой выпуск с Пашей Русовым, мы об этом рассказывали. Так что нужно сейчас подойти немножко подкованным. Но, как я сказал, мы постараемся держаться в рамках того, чтобы люди, которые услышат об этом, так скажем, чуть ли не в первый раз, тоже понимали, о чем идет речь.
Да. Важно послушать этот выпуск, потому что квантовый компьютер для меня при моем рассказе не является центральной темой, но он является основной мотивацией для тех исследований, которые проводятся. Но если ты позволишь, я начну немножко издалека. Я начну с того, что квантовые технологии — это не нечто, появившееся недавно. Это то, с чем мы привыкли жить, потому что базовая квантовая технология — это лазер. Да, то есть лазер — это абсолютно квантовое явление, то есть мы сталкиваемся с ним фактически каждый день в тот момент, там, когда используем лазерную каску или лазерный принтер. То же самое транзистор. Однако особенностью этих квантовых технологий является управление большим количеством квантовых объектов одновременно. Вот прогресс, который происходит в последнее время, демонстрирует возможность управлять квантовыми объектами на уровне отдельных составляющих. То есть в лазере мы управляем большим количеством атомов, но на самом деле мы можем управлять одним, двумя, тремя атомами в отдельности. Мы можем управлять не лазерным импульсом, в котором много фотонов, а можем ослабить его до уровня нескольких фотонов и каким-то образом это использовать. Ключевой вопрос — что это нам дает? Что нам дает такой уровень контроля над квантовыми объектами? Оказывается, он дает выигрыш в нескольких технологиях. Упомянутые мной — это медицина и информационные технологии. Хочу сказать немножко про медицину, чтобы показать, что квантовые технологии — это нечто более широкое, чем квантовый компьютер или квантовая криптография. Дело в том, что поскольку квантовые объекты очень тяжело контролировать, очень тяжело избежать их взаимодействия с внешним миром, это делает из них естественным образом очень чувствительные сенсоры. То есть поскольку там, квантовая система, она по определению она такая хрупкая, неустойчивая, значит, она может малейшие изменения окружения хорошо регистрировать. Вот на базе квантовых систем, например, там так называемых вакансий в атомах азота, НВ-центрах, можно создавать очень точные сенсоры магнитного поля. Вот. И это играет большую роль для медицинских технологий. Но базовое для меня и для базовой для моей деятельности — это то, как квантовые системы могут использоваться в информационных технологиях. Здесь еще раз сошлюсь на выпуск про квантовый компьютер, потому что квантовый компьютер — это, возможно, то, что можно будет назвать информационной бомбой, атомной бомбой 21 века. Потому что сейчас мы живем в информационном обществе, в котором все процессы нашей жизнедеятельности не связаны с тем, чтобы передавать, обрабатывать и хранить информацию. И очень важной особенностью информации является степень ее конфиденциальности. То есть все хотят какую-то информацию передавать абсолютно конфиденциально. Простой пример, вот покупая книжку в интернете, в магазине, мы хотим все-таки данные о своей кредитной карте передать таким образом, чтобы злоумышленник их не узнал, чтобы не получить доступ к нашим деньгам. И для этого используется криптография. Криптография — это фактически два процесса. Это процесс распределения ключа и процесс шифрования. Ключ — это некоторая закрытая последовательность, которая известна только должна быть известна только приемнику и только передатчику. И при помощи ключа мы преобразуем наше сообщение и получаем из него зашифрованное сообщение. И вот необходимо сделать так, чтобы, имея в своем распоряжении зашифрованное сообщение, исходное сообщение было бы получить сложно. Какие средства для этого в современном мире используются? Используется криптография с открытым ключом. И на самом деле криптография с открытым ключом, она просто базируется на том, что, имея в своем распоряжении зашифрованное сообщение, злоумышленнику вычислительно трудно получить исходное сообщение. То есть это не невозможно. Просто вычислительно трудно. Нет какого-то эффективного алгоритма получения этих данных. Однако вот важно упомянуть, что, во-первых, не доказано, что такого алгоритма нет. То есть, возможно, он есть, просто он неизвестен.
Ну, отсутствие чего-то вообще доказать
сложно. Да, отсутствие чего-то доказать сложно.
Только перебором всех вариантов.
Конечно, да.
Перебрать все возможные алгоритмы — это такая задача.
Да.
Это еще более сложная, чем расшифровать какое-то сообщение.
Да, и то есть вот нельзя с уверенностью сказать, что вот эта задача, она как бы гарантированно не имеет какого-то эффективного алгоритма. Может быть, просто он нам неизвестен. Алгоритмы, они постоянно развиваются.
Более того, может, он кому-то известен. Просто они об этом молчат.
Это хорошее предположение, скажу об этом немножко позднее, да, вот в этой парадигме, она действительно имеет место в информационной безопасности. Вот. И второй момент, что вообще интерес к квантовому компьютеру, он родился тогда, когда Питер Шорт показал, что вот те задачи, которые лежат в основании криптографии с открытым ключом, квантовый компьютер, в отличие от классических, решает очень быстро. То есть квантовый компьютер потенциально может может расшифровать переданное сообщение гораздо быстрее. И таким образом, если бы у нас был если бы вдруг появился квантовый компьютер, то в некотором смысле вся бы информация вдруг стала бы известна, потому что в основном вся информация, которую мы обмениваемся, она передается при помощи криптографии с открытым ключом. Почему?
Ну, да. Я вставлю небольшую ремарочку, просто для понимания тех, кто не знаком с понятием квантовый компьютер достаточно глубоко. Вообще, квантовый компьютер — это компьютер, в котором используются кубиты. Я думаю, это все знают. То есть это биты, которые могут иметь суперпозицию состояний. То есть, соответственно, иметь сразу несколько состояний одновременно. Но просто ты сказал еще, что квантовый компьютер может стать атомной бомбой 21 века, скажем так. И здесь еще важно понимать, что квантовый компьютер, добавление слова «квантовый» к нему, грубо говоря, не делает его сразу на голову лучше во всем. То есть квантовый компьютер действительно превосходит наши обычные транзисторные, назовем их так, компьютеры, в целом ряде алгоритмов. То есть он может целый ряд алгоритмов выполнять гораздо лучше, чем наши текущие. И в частности, он может гораздо более эффективно дешифровывать ту информацию, которую мы сейчас, то, как мы ее сейчас кодируем. И связано это в первую очередь с тем, что вообще наше шифрование, наши методы шифрования не завязаны на том, чтобы сделать дешифровку брутфорсом, да, ну или какими-то там более-менее адаптированными алгоритмами, достаточно сложно и вычислительно. То есть, по сути, невозможно. Ну, грубо говоря, чтобы дешифровка занимала гораздо больше, чем, скажем так, профит от того, что вы...
Да, чем информация, чем время, которое информация представляет какую-либо ценность. Например, у нас есть одноразовые пароли, которыми мы обмениваемся. Вот они ценны в течение минуты, да, вот важно, чтобы дешифровка заняла больше времени, чем этот одноразовый пароль представляет какую-то ценность.
Ну да, то есть тут, в принципе, можно, грубо говоря, как есть оценка рисков, точно так же можно оценивать, грубо говоря, пользу эффективную от получения той или иной информации и эффективный убыток от времени, которое вы затратите на ее дешифровку. То есть сейчас криптография сделана так, чтобы наши компьютеры, которыми мы привыкли пользоваться, долго это дешифровывали, соответственно, чтобы понизить ценность вот этого самого взлома путем брутфорса. Ну, опять же, брутфорс — вот такая условная вещь. Но вот квантовые компьютеры с нашими текущими алгоритмами, они справятся гораздо быстрее в силу своей природы, в силу природы квантового компьютера и то, как он строит алгоритмы и обрабатывает информацию.
Да, и вот ты сказал ключевую вещь. Да, ключевая вещь состоит в том, что квантовый компьютер превосходит классический в классе задач. То есть нельзя сказать, что он полностью заменяет нам классический компьютер.
Ну да, далеко не во всех. Да. Это не значит, что если у вас будет квантовый компьютер, то вы там последний Doom у вас будет идти в 8К на 60 FPS и так далее. То есть
ряд задач действительно, и вот интересно, просто получилось, и это действительно замечательный результат, что вот задачи, лежащие в основе криптографии с открытым ключом, это такая задача факторизации, то есть это задача получение из числа,
разложение
на множители, да, или там вот задача Диффи-Хеллмана или дискретного логарифмирования чуть более сложная, но тоже там довольно просто можно ее объяснить, можно просто погуглить и понять, что это довольно, так сказать, тривиальная схема. Вот такие задачи квантовый компьютер решает быстро. Однако не значит, что все. И это дает нам возможность для развития новых методов защиты информации. Например, самое простое, что может прийти на ум, сказать, а давайте найдем такую задачу, которая и для квантового компьютера будет сложной. Ну, и такие задачи на самом деле есть. Однако первая проблема остается. То есть даже если мы будем использовать такие задачи, которые формируют так называемую постквантовую криптографию. То есть постквантовая криптография — это криптография, которая основана на задачах, которые сложные и для классического компьютера, и для квантового. Она остается первая проблема. Никто не доказал, что нет алгоритма, который бы решил эту задачу быстро. Поэтому в некотором смысле и уязвимость остается. А как, я думаю, всем хорошо известно и понятно, есть информация, которая представляет настолько большую ценность, что хотелось бы точно гарантировать, что эту информацию не знает никто. Что фактически нам делает криптография с открытым ключом или постквантовая криптография, она на самом деле позволяет нам дешевыми средствами обменяться ключом для шифрования. Однако у нее вот есть обозначенные именно проблемы, поэтому для некоторой категории информации можно перейти к так называемой квантовой криптографии. Значит, что это такое? Дело в том, что вообще базово можно разделить криптографию на две больших ветви. Это криптография с открытым ключом или криптография с закрытым ключом. С открытым ключом это тогда, вот, когда там схема РСА или Диффи-Хеллмана, когда часть информации о ключе известна злоумышленнику. Вот, и потенциально для него просто вычислительно трудно получить из зашифрованного сообщения, расшифровать его. В криптографии с закрытым ключом ключ должен быть известен исключительно приемнику и передатчику.
То есть, грубо говоря, имея ключ, ты можешь полностью дешифровать сообщение, при этом неважно, кто ты. То есть, да. Тут важно именно быть уверенным, что ключ известен только тому, кто передает информацию, тот, кто ее получает.
Да, и важно, чтобы этот ключ обладал некоторыми свойствами. Вот, там ключевые из них, они формулированы так называемой теоремой Шинона. Вот она говорит о следующем, что вот для того, чтобы зашифровать сообщение абсолютно стойко, нужно взять ключ такого же размера, как сообщение, или не меньше, чем размер сообщения. Сделать так, чтобы этот ключ был абсолютно случайен, и этот ключ использовался только один раз. Вот это три условия к ключу. И вопрос, конечно, главный, какой ресурс мог бы нам позволить получать такой закрытый ключ достаточно дешево, потому что, конечно, мы могли бы для каждого сообщения посылать доверенного курьера, который бы из точки А в точку Б перевозил бы ключ. Однако это, конечно, в некотором смысле неэффективно и дорого, потому что раз уж у нас курьер доверенный, мы могли бы через него сообщение передавать, смысл передавать через него ключи. Однако вот таким интересным в некотором смысле курьером для передачи ключа могут выступать одиночные фотоны, одиночные частицы света. Они, поскольку они подчиняются законам уже не классической, а квантовой механики, они обладают рядом свойств, отличающими их от классических сигналов. Например, вот если у нас идет какой-то сигнал по проводу, скажем, какой-нибудь электрический сигнал, мы можем, скажем, половину этого сигнала отщепить, так, чтобы это мало кому было бы известно, мало кому было бы понятно. А вот с одиночным квантовым объектом сложнее. Он все-таки квантовый, то есть в некотором смысле неделимый, поэтому квантовая криптография, она позволяет организовать передачу некоторой информации так, чтобы вмешательство в процессе передачи всегда было известно. Базируется это на следующем. Базируется это на том, что квантовое состояние нельзя скопировать. Есть так называемая теорема о запрете клонирования. Она говорит о том, что вот если у вас есть произвольное квантовое состояние, вы не можете сделать его копию. Поэтому если из точки А в точку Б передается квантовое состояние, злоумышленник не может просто взять это сообщение и скопировать. Не может.
Я правильно понимаю, что... Извини, да. Я тебя перебью. Просто тут, по-моему, возникает логичный вопрос. Откуда все... Ну, откуда берется вот это вот самое запрет клонирования? Правильно понимаю, что это из-за того, что, по сути, у нас... наблюдение квантового объекта, если ты считываешь его состояние, то это коллапс волновой функции, и поэтому ты уже не вернешь его в состояние суперпозиции.
Можно таким образом интерпретировать. Можно сказать, что в итоге это вступает просто в противоречие, скажем, с принципом неопределенности.
Да, то есть, по сути, можно на это вывести.
Да, то есть, как бы тут вопрос интерпретации, да, то есть это теорема, то есть это некоторое строгое математическое утверждение, что вот если мы хотим создать копию системы, которая находится в некотором состоянии, то нам нужно провести с ним ряд математических процедур, и в итоге получается, что мы не можем этого сделать. А интерпретация, да, вот можно тем способом, о котором ты говоришь, можно просто свести это тому, чтобы клонирование – это фактически нарушение принципа неопределенности. Поэтому это некоторые довольно фундаментальные постулаты. То есть если мы знаем, что там квантовая механика – правильная теория, верим в принцип неопределенности, поэтому вот теорема о запрете клонирования – это базовый фундаментальный принцип, то есть в некотором смысле закон природы.
Ну, то есть получается, я просто... пытаюсь для слушателя еще немножко такую интерпретацию провести, да? Если ты посылаешь, грубо говоря, единичный фотон, и кто-то вмешивается в этот процесс, то ты об этом всегда узнаешь.
Да. И можно просто организовать эту, такую передачу, когда у Вмешательство ты всегда узнаешь в результате обработки измерений. То есть вот наряду с теоремой о запрете клонирования есть также тот факт, о котором ты упомянул, что измерение, оно меняет или уничтожает квантовое состояние. То есть поскольку для того распространяется одиночный фотон, его нужно как-то, злоумышленнику его тоже нужно измерить, для того, чтобы получить из него какую-то информацию. А измеряя, он его уничтожает.
Ну, я же говорю, коллапсирует.
Да, коллапсирует, совершенно правильно. Поэтому, действительно, при передаче квантовых объектов можно... Нельзя сказать, что эта передача будет абсолютно конфиденциальная, но вмешательство в эту передачу всегда будет зафиксировано. И, конечно...
Слушай, да, я просто пытаюсь, опять же, какие-то аналогии приводить, потому что у нас получается с тобой такой... Ты более фундаментально расскажешь, я пытаюсь как-то проще это объяснить. То есть, грубо говоря, в чем заключается вообще методология вся? Если мы посылаем сигнал по проводу, это много электронов, фотонов, неважно, с помощью чего мы посылаем, с помощью каких частиц, там, используем мы электрический сигнал, оптический или какой-либо другой. Но это примерно, когда у тебя есть, грубо говоря, какое-нибудь предприятие, да, и ты им управляешь. И ты можешь управлять как всем предприятием, а предприятие, в свою очередь, это набор работников, и каждого из них контролировать ты не можешь. То есть это вот то, с чем работаем мы в классическом, грубо говоря, способе передачи информации, когда мы передаем целый там пучок фотонов, электронов и так далее. Но если ты, как там, руководитель этого предприятия, сможешь... контролировать каждого отдельного своего подчиненного, то это, грубо говоря, любой шаг вправо, шаг влево ты заметишь. И, собственно, я так понимаю, именно в этом заключается суть того, чем ты занимаешься, научиться контролировать каждого своего подчиненного. В данном случае это просто квантовая...
Совершенно правильная аналогия, то есть абсолютно точно. Когда мы опускаемся от уровня большого количества сотрудников до... каждого конкретного, роль каждого конкретного, собственно, возрастает, поэтому мы всегда можем заметить там его там, наличие или отсутствие, и поэтому сказать, все ли происходит так, как должно происходить. То есть аналогия действительно очень правильная.
Что он сапер на рабочем месте.
Совершенно правильно, да. То есть тот ли это сотрудник, или это сотрудник, которого, например, подменил злоумышленник. Это действительно очень правильная аналогия. В реальности все немножко сложнее, чем просто передавать одиночные фотоны. Оказывается, этого недостаточно. То есть нужно передавать их в так называемых ортогональных состояниях. Это без... Я заранее извиняюсь перед слушателями, будет очень тяжело объяснить без наличия какой-либо картинки, но я, по крайней мере, это проговорю и, может быть, наведу зрителей на желание посмотреть эту картинку в интернете. Значит, есть такой...
Мы ее, кстати, прикрепим на сайте, так что, если что, заходите на сайт, там будет эта картинка, я надеюсь, если я не забуду.
Значит, речь идет о так называемом протоколе квантовой криптографии ББ-8014. Вот перед тем, как его рассказать, обращу внимание на удивительно, часто происходящую, но всегда меня поражающую в науке вещь. То есть вот квантовая криптография была придумана в 1984 году в работе такого Чарльза Бенда и Жюля Броссара. Но до 1996 года она была фактически никому не интересна. Почему до 1996 года? Потому что в 1996 году вышла статья Шора, в которой он говорит, что квантовый компьютер позволяет расшифровывать криптографию с открытым ключом. И именно тогда квантовая криптография, как альтернатива, как щит мечу в лице квантового компьютера, и заиграла. То есть вот начиная с конца 90-х и до сегодняшнего момента квантовая криптография стремительно развивается. Это первая квантовая технология на уровне индивидуальных частиц, вошедшая на рынок, одна из первых, по крайней мере. И сейчас квантовая криптография, просто чтобы правильно ее позиционировать, это уже не теория, и это уже не идея, это уже продукты. Это уже промышленное устройство, которое, в принципе, можно купить в магазине. Однако вот вернемся к Чарльзу Бенту и Жюлю Броссару, к тому, что они на самом деле придумали. Они придумали кодировать информацию в базисах поляризации фотонов. И важно здесь, что происходит передача именно одиночных фотонов, а не там поляризуются именно одиночные фотоны, а не там большие лазерные импульсы. Значит,
Ну, подожди, да. Просто я чтобы пытаться это, опять же, как-то чуть более простым языком, то есть, по сути, берется конкретная характеристика фотона, да, вот в данном случае это базис поляризации, и в нем уже котируется, да. То есть, не набор весь спектр его там
параметров,
свойств,
да.
Которые
а
можно...
именно поляризация, да, которые... именно один параметр, угу. Совершенно верно, один параметр, называемый поляризацией.
Просто звучит это все так довольно сложно, но на самом деле это вот просто один из параметров, который был выбран для того, чтобы им манипулировать и, соответственно, из него извлекать информацию.
Да, значит, это выбран был именно он, тоже по довольно прозаичной причине, им довольно легко управлять. То есть просто можно пропускать через так называемые призмы, поляризационные призмы света, тогда он правильно поляризуется. Вот, собственно, именно поэтому этот параметр...
Собственно, да. Дешевизна, то есть надо же нам дешевый,
да,
способ.
Дешевый, простой. Есть, кстати, еще более дешевый, еще более простой, который в коммерческих устройствах используется, если будет время, расскажу. Значит, есть так называемые базисы поляризации. То есть, чтобы сказать, в каком поляризационном состоянии находится фотон, нужно выбрать в некотором смысле систему координат, в которой мы...
Ну, грубо говоря, определение, да. В какой плоскости вы поляризуете. И это определение должно быть одинаковым для получателя и для...
Совершенно правильно. Именно на этом и все и работает. И у нас есть два способа. Мы выбираем два способа, как определить поляризацию. Мы выбираем первый базис, который называется горизонтально-вертикальный. То есть просто представьте себе крестик, где одна линия горизонтальная, а другая вертикальная. Это мы будем называть базисом 1, да, или базисом А. И есть базис, повернутый на 45 градусов, то есть просто крестик X. И в каждом из этих базисов мы выбираем свой ноль и свою единицу для того, чтобы кодировать информацию. Например, в первом нашем базисе, вертикально-горизонтальном, пусть вертикальная линия будет нулем, а горизонтальная единицей. И поворачиваясь на угол 45 градусов, в нашем кресте, в иксе, например, угол 45 градусов будет нулем, а 135 – единицей. То есть это некоторое просто определение этих параметров. Что важно в этом определении? Скажем, я, как отправитель, поляризовал свой фотон, придал ему значение 0 в горизонтально-вертикальном базисе. Вот если измеритель использовал тот же самый базис, то он получит 0. То есть достоверный результат. Если же базис приготовления и базис измерения не совпали, то он получит шум. Он получит с вероятностью 50% единицы, с вероятностью 50% 0.
Слушай, а у меня тут вопрос назрел. Тут вот я уже немножечко перестал ориентироваться, mm-hmm. потому что немножко уже выходит за рамки
научно-популярного эфира. Это уже на рынке. К этому нужно привыкать.
Я же в университете что-то учил. Вот это уже я немножко здесь плаваю. Я хотел тебе следующий вопрос задать. Если мы оперируем единичным фотоном, как мы можем получить шум? Ведь по сути...
Шум, я говорю, это условно. Я имею в виду, мы получаем нечто неинформативное. То есть мы как бы...
Да. Ну а как мы можем понять? Вот я как получатель, я же получаю одно дискретное значение. Если... Просто смотри, вот, насколько я знаю, в случае спина... Угу. Ну, спин — это тоже точно такая же, да, характеристика фотона, правильно? Ну, ты какой, да, бы ты базис не выбрал, грубо говоря, вот у тебя спин может быть вверх и вниз, и вот у тебя летит фотон, и какое бы направление верха и низа ты себе не определил, ты всегда получишь либо в одну сторону спин, либо в другую, то есть он же дискретный.
Правильно, но чтобы понять, вот в поляризации, чтобы понять угол поляризации, нужно задаться базисом, да, то есть...
Ну, я, да, тебе говорю, вот смотри, вот у тебя есть, да, базис, у тебя есть единичный фотон, да, и он к тебе прилетает, и ты в любом случае получаешь, ну, грубо говоря, либо единичный, либо нолик, потому что у тебя значение дискретное. Как ты можешь знать, что вот он не совпал? Или тебе нужно несколько фотонов
получать? Это вопрос просто немножко забегает вперед. Что нужно сделать? Нужно отправителю многократно приготовить фотоны в случайно выбранном базисе. То есть он выбирает этот базис случайно, и случайно в нем выбирает либо ноль, либо единицу. И многократно...
Ага, то есть, ну, грубо говоря... Да. Вероятностно будет для получателя, если он получит там 1-0, 1-0, 0-1, 1-0,
0-0. Он получит некоторый набор. Он получит... Не-не-не-не-не. Суть немножко в другом. Значит, он получит некоторую битовую строку. Каким образом? То есть отправитель, которого там чаще всего называют Алисой, он случайным... Алиса случайным образом выбирала базис, в котором она поляризовывала. То есть она выбрала сначала один, сначала второй.
Давай введем эту... Я просто в криптографии. Алиса и Боб — это такие стандартные персонажи, которые обмениваются между собой информацией.
Действительно. И для того, чтобы обмениваться информацией, нужно сначала вот сгенерировать квантовый ключ. Значит, что Алиса делает? Алиса включает датчик случайных чисел. И этот датчик случайных чисел говорит ей, сначала поляризовывай в одном базисе, потом в другом, во втором — в первом, втором — в первом, первом — во втором. То есть она случайным образом фотоны приготавливает и отправляет их Бобу. Боб на своем приемном конце случайным образом выбирает базис измерения. Проведя эту процедуру много раз, они созваниваются по телефону или используют любой другой классический канал связи и говорят друг другу: для такого-то фотона был использован такой-то базис. И таким образом из результата своих измерений оставляют только те биты, которые они получили в результате измерений, которые соответствовали одинаковому базису приготовления и измерения.
А, вот оно
да,
что.
Да, то есть считается...
А как они базисы между собой согласовывают?
Постфактум.
Потому что это же...
Постфактум.
Ты не понял. У меня вопрос в следующем. Относительно чего? Им же нужна какая-то унифицированная система координат, чтобы как-то договориться о том, что считать одинаковым базисом.
Ну, правильно. То есть вот есть горизонтальный, вертикальный базис. О, это нечто строгое, это строгое определение. И есть базис 45-135.
Относительно чего? Я сейчас сижу, соответственно, я должен... Если это такая универсальная штука, я вот для себя сейчас могу построить, что такое горизонтальный, что такое вертикальный. Но если я, грубо говоря, там поверну голову на 30 градусов, у меня, соответственно, и мои системы координат...
Не, ну для света это не так, да? То есть для света свет распространяется прямолинейно, да? То есть у тебя есть неполяризованная волна, дальше ты ее поляризуешь на какой-то угол.
У тебя же есть направление,
конечно,
направление движения. Я как-то об этом не подумал.
Да, то есть поляризация — это некоторая строгая характеристика, да, то есть ее можно довольно точно поляризовать в каком-то базисе и довольно точно измерить. И руководствуются они вот как раз базисами, двумя базисами.
Ну, то есть, грубо говоря, вот эта самая универсальная система координат — это есть, грубо говоря, вектор распространения света.
Относительно него можно все как бы все выстраивать.
То что общее у Алисы и Боба получается в данном случае. Правильно я понимаю? То есть у них вот этот вот вектор, его можно, вот его и его может видеть и там злоумышленник, его видят и Алиса, и Боб, и они его видят.
Ну, конечно, да, поскольку свет там в оптоволоконном кабеле или в свободном пространстве, он просто распространяется прямолинейно. Вот.
Да. Все, да, я уже понял. Да.
Значит. Важно вот что. То есть важно, какой поинт из этого вынести. То есть Алиса, используя эти базисы, как-то что-то в них кодировала, базисы выбирала случайно, и Боб кодировал, и Боб измерял, базисы выбирал случайно. И у нас, поскольку там вероятность 1/2, то есть они посылают друг другу какое-то количество фотонов, и в 50% случаев друг другу совпадают базис приготовления и базис измерения. Но для этого им нужно поговорить по классическому каналу связи, по телефону, скажем. И сказать, например, я посылал фотон один в базисе горизонтально-вертикальном, а второй в диагональном, третий в горизонтально-вертикальном, четвертый в диагональном и так далее. Таким образом, из результатов своих измерений Алиса и Боб оставляют, то есть Алиса из результатов приготовления, а Боб из результатов измерения, оставляют только те случаи, когда базисы совпали. И тогда они получают две коррелированных битовых последовательности. Вот. Что здесь важно? Допустим, к нам вмешивается злоумышленник. Самая простая его стратегия – это так называемый прием-пересылка. То есть он также действует как Боб, то есть к нему приходит фотон, он тоже случайным образом выбирает базис поляризации, базис измерения. И дальше как-то приготавливает тоже случайным образом и тоже отправляет Бобу. Вот интересно, что в этом случае происходит повышение естественного уровня ошибок в 50% на какую-то величину. И это превышение уровня ошибок всегда можно зарегистрировать. И ключевая здесь особенность – это использование именно двух так называемых ортогональных состояний. То есть невозможно одновременно фотон измерить и в том базисе, и в другом базисе. Невозможно фотон скопировать, измерить его одну копию в одном базисе, другую копию в другом базисе. То есть всегда
Ну да, то есть по сути ты сможешь всегда отправить, если ты злоумышленник, и ты, грубо говоря, копируешь, я всегда сожалею, что в подкастах нет кавычек пальцами. Вот, и когда ты принимаешь фотон, и ты тогда, соответственно, можешь передать его, зная только состояние по одному из базисов. При этом, как бы, сам фотон-то находится в состоянии суперпозиции, и никаких других параметров, кроме как вот параметров по тому базису, который ты как злоумышленник измерил, у тебя, по сути, нет. И, соответственно, если базис будет, ну, грубо говоря, измеряемый уже бобом, он будет отличаться, то вот...
Возрастет уровень ошибок.
Его значение, да. Вероятность его значения ты не сможешь передать, как изначально.
Да, то есть...
Да, и базис... Я просто еще... Я все пытаюсь как бы немножко упростить для слушателей. Грубо говоря, базис — это вот решето, в которое вы проверяете, да? То есть вы его либо так поворачиваете, либо так. У вас либо проходит, либо не проходит. Ну, грубо говоря, ну, вот так это можно
совершенно правильно.
То есть... Угу. Ладно, давай.
Даже, ты знаешь, интересно, то есть даже та процедура как бы сверки базисов, про которую я говорю, она называется сифтинг, просеивание. То есть ты здесь, да, так интуитивно очень, очень хорошо подобрал термин. Процедура сверки базисов, которую производят Алиса и Боб в конце, она называется сифтингом. То есть вот они в некотором смысле просеивают свой ключ.
Да. Я сделал вид, что это было случайно.
Значит, таким образом, за счет передачи одиночных фотонов, кодируя в их поляризации информацию, Алиса и Боб могут обменяться ключом, который дальше используют для шифрования. Что здесь интересно?
Да. Это вот тот самый ключ, который мы обсуждали, который должен быть, там, например, равен длине сообщения и единоразово использовать.
Совершенно правильно. Это тот самый ключ. И важно что? Важно то, что фотоны передавать и измерять не так уж и дорого. То есть это довольно дешевый курьер. Конечно, не очень дешевый. Но, в принципе, реалистично снизить стоимость этой технологии и сделать ее там day-to-day технологией. Угу. Поэтому квантовая криптография, видите, то есть в потенциале одиночных квантовых объектов что-то скрыто, что может быть реально использовано. И это не так уж далеко от нас. Мы все-таки все там пользуемся интернетом, все покупаем книги в интернет-магазинах, и не только книги. То есть криптография и защита информации нужна всем, а квантовая физика обеспечивает возможность, манипулируя фотонами, защищать информацию. То есть...
Угу. Я правильно... Подожди, я следующий просто этап тоже для себя и, собственно, для слушателей, чтобы выяснить. Грубо говоря, ты передал ключ с помощью вот этого устройства квантового, которое у тебя есть, да, которое вот умеет приготавливать и получать фотоны. Соответственно, должно быть и у Алисы, и у Боба. А затем ты передав ключ таким образом, можешь уже классическим методом, ну, то есть через какой-нибудь оптоволоконный кабель или по телефону, или по интернету, неважно как, передавать уже свое зашифрованное сообщение, и для его дешифровки тебе понадобится вот этот самый ключ. То есть вот это самое квантовое устройство, оно нужно только для передачи ключа. Дальше его можно...
Совершенно верно. Это другой очень важный момент. Дело в том, что, говоря, квантовая криптография, люди, это некоторый мислидинг, да, то есть, на самом деле, правильный термин — квантовое распределение ключа. То есть криптография, шифрование и передача сообщения зашифрованного осуществляется абсолютно классически, по любому каналу связи. Только передача ключа осуществляется квантовыми средствами.
Хорошо, у меня логичный вопрос. Вот я, кстати, на него ответа не знаю. У меня он возник только что. Если мы передаем вот таким способом интересным ключ, который, по идее, должен быть примерно равен длине твоего сообщения, почему не передать сразу сообщение?
Дело в том, что ключ должен быть случайным. Например, почему выгоднее передавать сообщение, а почему выгоднее передавать ключ, а не сообщение? Дело в том, что ключ должен быть случайным, а сообщение должно быть детерминированным. Когда мы сталкиваемся с реальными технологиями, с реальной криптографией, при передаче одиночных фотонов по оптоволоконному кабелю очень существенная часть их теряется. Просто потому, что это одиночные фотоны, это очень слабые сигналы, есть затухание просто там в свободном пространстве или в оптоволокне. Поэтому если Алиса там пересылает огромное количество фотонов, это не значит, что все фотоны дойдут. Фактически, если бы мы передавали сообщение, это означало бы, что не вся часть сообщения была бы передана. Поэтому приходилось бы постоянно...
Ну, то есть у нас оставались бы какие-то...
Да.
Я понял,
да.
У нас терялись бы данные.
А для ключа потеря какой-то случайной подпоследовательности из большой случайной последовательности ничего не означает. То есть ключ как был случайным, так случайным и остался. Поэтому вот в фундаментальной природе, вот в этой случайности, именно и зашито то, что квантовую криптографию легче использовать для ключа, нежели чем для передачи сообщений.
Хорошо, у меня тогда еще один следующий вопрос, исходя из того, что мы только что узнали. Раз мы не можем гарантировать стопроцентную передачу информации, что, грубо говоря, все фотоны, которые посылает Алиса, дойдут до Боба.
Ну да, вот, например, простой пример, чтобы там слушатели это понимали. Вот, например, расстояние Москва-Петербург, оно там около 750 километров. И если мы пошлем 10 в 18 степени фотонов, то до адресата дойдет только один из них. То есть затухание огромное в оптоволоконном кабеле. То есть, ну, не то, что огромное, но существенное. Поэтому половина, там, ну, не, там, очень существенная часть фотонов потеряется по дороге при распределении ключа. Да.
Хорошо, смотри. Насколько я понял, как вообще происходит еще раз процесс? То есть Алиса подготавливает фотоны, отправляет их, Боб их принимает, а потом они через conventional, я забываю слова по-русски, боже.
Procedures.
Через... Да, не, я имею в виду через какие-то стандартные... средства связи, они уже потом обмениваются информацией о том, какие фотоны когда были посланы. Если же такое большое количество фотонов теряется, а каким образом Боб поймет, что... Ну, то есть Алиса говорит там серии. Первый фотон был в такой-то... в таком-то базисе, второй в таком-то, третий в таком-то, третий, четвертый в таком-то. А как Боб будет, грубо говоря, сопоставлять эти самые фотоны с... Ну, то есть Он же получит только часть из них, как он поймет, где первый, где второй?
Совершенно верно. На самом деле, вот твой вопрос, он логичным образом переводит нас из плоскости обсуждения такой научной идеи квантовой криптографии к ее практической реализации. То есть, да,
ну, логично,
абсолютно логично.
Мы же уже говорим.
Да, мы говорим, а уже, вот в момент, когда мы начинаем поднимать такие вопросы, и ряд следующих, которые, я надеюсь, либо ты задашь, либо я о них расскажу, вступают технологии. То есть фактически что мы должны? Мы можем еще по классическому каналу связи передавать временные метки. Когда у Боба сработал детектор, когда не сработал
детектор.
Это
логичный вариант.
Это, в принципе, это как самый логичный, так и наиболее распространенный вариант. То есть мы знаем частоту лазерных импульсов, с которыми они у нас отправляются Алисы. Мы знаем временные метки срабатывания детекторов Боба, и мы наряду с процедурой вот этого сифтинга базисов производим сифтинг в некотором смысле по временным отметкам, когда Алиса отправила, а Боб измерил. Таким образом мы знаем, какой фотон чему соответствовал просто по временным меткам, потому что мы очень хорошо знаем, за какое время фотон бы дошел от Алисы к Бобу. Поэтому это вопрос очень важный, и этот вопрос переводит нас в практическую плоскость.
Ну, то есть, грубо говоря, им достаточно иметь какой-то доступ к одному и тому же временному серверу.
Да, то есть им достаточно говоря, даже к какому-то просто каналу связи, по которому они могут это обсудить. То есть, ну, я, конечно, утрирую. То есть обменяться вспомогательными сообщениями.
У них должно быть синхронизировано
да,
время.
Да, вот они должны обменяться вспомогательными сообщениями, то есть асинхронизации моментов передачи и измерений.
Сверим часы,
абсолютно правильно. Вот как раз конкретные вопросы, связанные с такой реализацией, как я уже сказал, отличают научный эксперимент от промышленной установки. Вот в квантовом центре мы занимаемся промышленной установкой. Поэтому возникает ряд тонких моментов, которые бы в эксперименте, может быть, кто-то и не обнаружил. А когда речь идет уже там, о создании практических квантовых ключей для передачи их потребителю, эти вопросы возникают. И в частности, команда, с которой я работаю, занимается так называемым созданием классической процедуры постобработки квантовых ключей. То есть мы работаем с информацией, которая получена путем измерения одиночных фотонов. Из них синхронизированные моменты времени, когда фотон был отправлен и правильно, то есть правильно мы понимаем, когда фотон был отправлен, когда фотон был измерен, и вычищены вот эти базисы поляризации. Мы имеем две таких битовых строки.
Грубо говоря, вы занимаетесь тем, чем должен заниматься Боб.
Да, мы
занимаемся... Вот получил какие-то данные, и он должен
правильно интерпретировать. Ну, на самом деле, не только Боб, но и Алиса, да, потому что у Алисы есть некоторые сырые данные, которые соответствуют ее измерениям, и которые соответствуют ее приготовлениям, а у Боба сырые данные, соответствующие его измерениям. И наша цель сделать так, чтобы у Алисы и Боба были абсолютно коррелирующие последовательности, о которых ничего не знает злоумышленник. Вот. Значит, что тут важно отметить? Значит, пойдем по порядку. Во-первых, кроме того, что Алиса может приготовить, а Боб измерить в разных базисах, есть и другие ошибки. Есть ошибки, там, связанные просто с неидеальностью технической реализации каких-то там устройств. Да? То есть все-таки мы уже говорим там, не об абстрактном фотоне, не об абстрактном детекторе, а о каких-то реальных технологиях, которые могут сбоить. Поэтому над 50% совпадения байсов есть еще один уровень ошибок, обусловленный какими-то несовершенствами, а может быть действиями злоумышленника. Вот модель квантовой криптографии, она параноидальная. Она считает, что вообще все ошибки, кроме байсисов, да, вот все остальные ошибки, это из-за злоумышленника. То есть, грубо говоря,
да, это логично, модель секретности. У тебя нет способа доказать, что да, это не так. У тебя нет способа как-то оценить вот эти вот самые несовершенства, да, которые...
То есть вот базовый пример такой здесь, так, да, что, я. Например, Алиса передает фотон, тут же злоумышленник врезается в канал, этот фотон там каким-то образом получает, а дальше, начиная от этой точки и до Боба, заменяет канал на идеальный, где фотоны уже не теряются. Поэтому все там фотоны от злоумышленника, которого называют Ева, до Боба, они доходят. То есть вот он, злоумышленник, обладает всеми возможными средствами, не противоречащими законам физики. Поэтому у него технических неидеальностей нет. У него все то, что не противоречит законам физики. То есть, грубо говоря, там, со скоростью больше, чем скорость света не может передавать. Пожалуй, там, и, там принцип определенности не может нарушать. Вот остальное все он может делать. Поэтому у нас есть еще ошибки, которые связаны с вот... С, например, там, давайте считать, что все ошибки связаны с действиями злоумышленника. А для того, чтобы этот уровень ошибок может быть существенный. То есть это могут быть какие-то проценты. Ключ... в котором есть несколько процентов ошибок, практически использовать нельзя. То есть эти ошибки нужно исправить. Для этого по классическому каналу связи тоже необходимо передавать некоторые сообщения друг другу. Так вот, можно использовать разные методы исправления ошибок. Есть, например, такие так называемые каскадные методы исправления ошибок, когда там сообщения делятся на некоторые порции, эти порции, грубо говоря, информация о них сравнивается друг с другом. Это такой интерактивный процесс. Есть так называемые коды с низкой плотностью, low density parity check codes. То есть тут вступают в игру, я обращу внимание, уже не, там, не столько квантовая физика, сколько там теория информации, но адаптированная под квантовую природу сигналов. Вот. То есть первое, что нам нужно делать, нужно исправить эти ошибки. Мы эти ошибки исправили. А по этому уровню ошибок, кстати, мы на самом деле и понимаем, злоумышленник, получил ли он критическую какую-то долю информации о ключе или не получил. То есть вот в квантовой криптографии для протокола, который мы обсуждали, поляризационного BB84, Беннет Броссард 84 года.
Слушай, звучит прям как дроид из «Звездных войн».
Да. R2-D2. BB-84.
Не, BB-8 же есть, новый.
А, да. BB-84. Да, тут BB-84.
Думаю, прям где ты это слышал?
Вот, и... Вот для протокола BB-84 доказано, что если уровень ошибок превышает 11%, то считается, что злоумышленник получил всю информацию о ключе. Да, ну, то есть ключ у него пригоден, есть. Да. В этот момент мы говорим, что вот мы измерили уровень ошибок, если он больше 11%, мы заканчиваем. Все. Мы не можем использовать.
Это тоже как-то да, математически доказано. То есть это выведено.
Да, это теорема.
А, слушай, у меня вот еще вопрос назрел. Ты прости, что я так опять вклиниваюсь. Но вот смотри, вот мы говорим о том, что мы можем предполагать, что злоумышленник делает все, что не противоречит законам физики. Но не получается ли у нас вот это самое... Вредит ли она как-то вот этому самому спектру действий злоумышленника, который мы можем получить? Потому что, грубо говоря, что нужно сделать для злоумышленника? Даже если он умеет там, полностью клонировать фотон, он же должен...
Клонировать не умеет.
Я понимаю, что не умеет. Да. Даже если предположить, что он полностью умеет клонировать фотон, и как-то его потом дальше передать.
Вот если, кстати, это предположить, то дальше ничего не работает. Все-таки он ограничен законами физики.
Я пытаюсь немножко другое вести. Вот, допустим, он умеет делать что-то такое умное с фотоном и дальше его передавать, что там содержать будет минимальный процент ошибок. Но при этом же у Алисы и у Боба есть несколько точек, по которым они могут сверяться, одна из них временная. А так или иначе, для процессинга вот этого самого вмешательства нужно какое-то вот время, соответственно, будет возникать временная задержка, или мы это тоже не учитываем. То есть, грубо говоря, когда вот у нас Ева, да?
Считается, что он может это обойти. То есть считается, что может все абсолютно быстро, все абсолютно мгновенно.
Ну тут же как бы скорость света там... есть, я вот о чем, процессинг по
факту. Ну да, но...
Или мы да, попробуем, что он может поглотиться и, грубо говоря, выплюнуться
ну, да.
нужный. Считать мгновенно.
Смотрите, то есть история такая, что когда у нас есть реальная жизнь, да, у нас, например, фотоны mm-hmm. теряются, да, а у Евы можно считать, что у нее фотоны не теряются, поэтому она может всегда сказать, что всегда правильно синхронизироваться по времени там с Алисой, с Бобом, так, чтобы сымитировать для Боба правильно Алису. То есть все это можно рассчитать. То есть здесь нет принципиальных ограничений для нее. То есть во временные метки она фактически она может все это контролировать.
Окей, хорошо. То есть здесь можно обойти, я понял. Я просто думал, что у Алисы и Боба с помощью вот этих вот временных меток можно как раз и... ну, грубо говоря, ну тогда им, наверное, нужно очень точно знать расстояние между своими детекторами и...
Да, и их недостаток состоит в том, что у них... по этим временным меткам не всегда есть, как бы, то есть у них часть фотонов теряется все-таки, поэтому у них по этим временным меткам, в общем, Алиса и Боб не совершенны в своих устройствах, а Ева совершенна, поэтому ей разными техническими средствами всегда удается угу. сымитировать для там Алисы Боба, а для Боба угу. Алисы, вот. Значит, вот там я остановился на том, что вот есть теорема, там, которая говорит, что есть 11%, то все, то, значит, ключ известен злоумышленнику, мы прекращаем передачу сообщения. Значит, что происходит, если известно, значит, если ошибка составляет меньше 11%? Но мы ее исправляем, да, то есть используя вот эти каскадные методы или там коды с низкой плотностью проверки на четность. Там,
мы ее исправляем на стороне кого? На стороне Боба?
Например, на стороне... Это абсолютно симметричная история. То есть ключ-то у них в итоге должен получиться одинаковый. Поэтому этот технический момент кому проще. То есть
это происходит вот в процессе чаще... общения уже по обычным
да, это методам. В процессе общения, угу. да. И вот интересный момент, да, что обычно это происходит на стороне Алисы. Однако вот так наши предположения говорят, что это лучше проводить на стороне Боба. Почему? Потому... Ну, это для будущего квантовой криптографии, если у нас будет время, я об этом поговорю. Потому что у Боба детекторы, а детекторы дороже лазеров. Поэтому вот если бы мы строили какую-то сеть, то было бы разумно сделать много Алис и одного Боба. Потому что детекторы очень дорогие, а лазеры в сравнении с детекторами могут быть дешевле. Поэтому было бы здорово, если бы вся процедура постобработки, наоборот, на стороне Боба бы проводилась. Но это уже такой
футуристический момент. Ну почему? Это практическое применение. То есть, по сути, это то, как к чему нужно стремиться, да?
Да, то, о чем можно думать, как о одной из возможных реализаций. Но, в принципе, как бы схема абсолютно симметричная, поэтому чаще вот там говорят, ну, Алиса там первая по списку, значит, у Алисы и производим всю процедуру. То есть, Алиса... там подгоняет свой ключ под ключ Боба, скажем. Но опять же, это момент технический. Да? То есть это можно перевернуть игру и сделать так, чтобы там Боб проводил большую часть процедур. Значит, мы эти ошибки исправили, вот, но в процессе общения, на самом деле, мы какую-то информацию о ключе сообщали. Да, то есть мы какими-то данными о нем обменивались, чтобы исправить ошибки, чтобы понять уровень этих ошибок. Дальше нужно провести процедуру, которая называется усиление секретности или privacy amplification по-английски. Что это означает? Вот у нас после всего, после того, как мы 50% ключа на базисах потеряли, на каких-то ошибках, на сверке, мы получили ключ, и мы предполагаем, что злоумышленнику какая-то информация об этом ключе известна. Мы этот ключ умножаем на некоторую специальную матрицу, получаем ключ некоторого меньшего размера, но за счет этих свойств этой матрицы мы можем гарантировать, что информация злоумышленника об этом ключе пренебрежимо мала.
Эта матрица, она как-то...
Ну, называется теплицевая матрица.
Я имею в виду, да, она заранее известна или ей тоже нужно обмениваться?
Она ее нужно сгенерировать правильным образом, но это такая простая довольно процедура.
Ну, то есть эта информация, она по-любому известна и Бобу, и Алисе. Они могут ее...
Да, и даже mm-hmm. Еве. Да, но даже Ева, обладая этой матрицей, не может ничего
ну, то есть, грубо говоря, если у нее есть определенный уровень несовершенства ключа, который она перехватила, то есть если ей известна, например, там какая-то его часть, то умножив на эту матрицу, даже если она... То есть она знает матрицу, да, получается, да? То есть ее информация, которая у нее есть, она становится превращается в тыкву, да?
Да. То есть ей никакой пользы от этого нет.
Угу.
Вот. И важный момент. Когда мы все время говорим, вот Алиса и Боб общаются по классическому каналу связи. Вот этот классический канал связи должен быть аутентифицированным. То есть Алиса должна точно знать, что по классическому каналу связи она общается с Бобом. А Боб точно должен знать, что он общается с Алисой. Поэтому они производят каждому сообщению, каждое сообщение или весь трафик передаваемый, они аутентифицируют.
А как то есть, это чем-то достичь, если мы говорим о том, что квантовый компьютер может сломать любое традиционное шифрование?
Есть. Аутентификация может делаться при помощи заранее распределенного ключа. То есть вот мое личное знакомство с квантовой криптографией привело к следующему движению. То есть сначала я считал, что квантовая криптография — это криптография. А потом я понял, что это не криптография, а это распределение ключа. Вот. То есть quantum key distribution. На самом деле самая правильная точка зрения, то, что это такое, это называется key expanding scheme. То есть схема расширения ключа. То есть на самом деле для того, чтобы проводить аутентификацию, Алисе и Бобу, в принципе, заранее нужно иметь некоторый маленький ключ для того, чтобы сообщение аутентифицировать.
Нужно, грубо говоря, встретиться это и чем-то обменяться, чтобы они были уверены, что да. Они друг с другом именно обменялись.
На самом первом этапе их общения. Как...
То есть, по сути, вот этот говоря, маленький ключ, они... да, ты потом сделаешь на него надстройки, и у тебя получается...
Да, и будешь от своего квантового ключа, который ты сгенерировал на следующем этапе, кусочек отжимать и говорить, вот он идет на аутентификацию на следующем раунде.
А вот, это не может быть перехвачено в данном случае, получается?
Нет, ну квантовый ключ не может быть перехвачен.
Да, это я уже...
Да, то есть поэтому получается, что мы отшипываем кусочек от сгенерированного квантового ключа и на следующий раз используем его для такой вот безусловно секретной, безусловно конфиденциальной аутентификации.
Я просто к тому, что... Я почему это спрашиваю? Потому что мы же допускаем, что какая-то часть ключа известна Еве, правильно? И да? Есть вероятность того, что именно эта часть будет той частью, которую мы отшипим. Ну или...
Нет, после того, как мы сделали privacy amplification, mm-hmm. можно доказать, что информация Евы о ключе пренебрежимо мала.
Окей. То есть и даже вот этой вот маленькой части ключа, то есть ты потом просто выбираешь достаточно большую маленькую часть ключа. Какой-то немножко оксюморон получился. Большую маленькую часть ключа. Ну так вот, то есть ты можешь выбрать такую часть ключа, при которой ты можешь быть уверен, что у Евы ее нет.
Мы на этапе трех процедур, о которых я говорил, то есть обнаружение наличия перехвата, исправление ошибок и privacy amplification. На выходе этих двух процедур Алиса и Боб обладают идентичными квантовыми ключами, о которых Еве ничего не известно.
Угу. То есть, ну, это способ им сказать, привет, это я, и подтвердить, что это именно они, а не кто-то другой.
Не очень понял, что имеешь в виду. То есть, они сейчас, вот представь, смотри, у тебя был изначальный маленький ключ, назовем его аутентификационным. Ты его использовал для того, чтобы аутентифицировать весь свой трафик.
Ну, я про это говорю, то есть они сказали, это я, все, они уверены, и дальше уже передают все остальное.
Да, и в итоге они получили ключ больший, чем которым они обладали заранее. То есть, в этом смысле они расширили expand их начальный ключ. Вот у них квантовый ключ. Они берут от него там 10%, скажем, и говорят, вот эти 10%, там первые 10% бит, на следующем раунде мы используем как аутентификацию. 90% мы используем для шифрования сообщений. Uh-huh. Вот. То есть так работает практически устройство квантовой криптографии. Или квантовое распределение ключа, или quantum key expanding scheme.
Ну, то есть ты из маленького ключа, который известен изначально, то есть тебе им нужно так или иначе обменяться.
Растишь, холишь или леешь квантовый ключ, который можно использовать для приложений. И вот, как видишь, как, может быть, зрители почувствуют, довольно большое расстояние от идеи, да, от базисов до квантового ключа. И я вам сказал только о той части, которой я занимаюсь, только той от такой математической обработки. Есть еще, конечно, миллион челленджей, связанных с тем, чтобы лазеры правильно настроить, точно там все измерять, фотоны как можно меньше терять, фотоны как можно лучше детектировать. Этим у нас занимается вот так самая большая в квантовом центре группа квантов коммуникации под руководством Юрия Курочкина. Она занимается вот всем аспектом, связанным с технической, инженерной реализации этих устройств, передают нам сгенерированные ключи, мы делаем вот эту всю математику, всю эту постобработку, и дальше интегрируемся с потребителем. То есть есть еще... То есть квантовый ключ должен быть кем-то потреблен. Поэтому важный аспект еще, как правильно этот ключ дальше передать и как ему дальше использовать.
Я тут просто, ну, если мы уже говорим не только о теоретической модели, но и о практической части, об имплементациях, я вижу следующую проблему. Ну как? Потенциальную проблему. Возобновить вот это самое сообщение, если ты потерял ключ аутентификации. Получается, нужно непосредственный контакт физический двух вот этих вот устройств, которые у тебя там, на передатчике и приемника. То есть, грубо говоря, если, ну, вот теоретически ты настроил, а у тебя передатчик и приемник находится там один на северном полюсе, другой на южном, и ты вот между северным и южным полюсом наладил коммуникацию, если вдруг по каким-то причинам у тебя теряется ключ аутентификации на каком-то из этапов, то есть вот ты отщепил вот эти самые 10%, договорились в следующий раз имя аутентифицироваться, и на одном из устройств этот ключ почему-то пропал. Тебе нужно опять эти два устройства вместе как-то их сводить, обменивать их ключами, потому что у тебя, по сути, никакого другого способа нет. Правильно я понимаю?
Правильно, да. То есть это есть существенное ограничение, конечно. То есть для того, то есть при наступлении... Тут та совокупность сценариев, про которые ты говоришь, называется коллизия аутентификации. Она может произойти вот как по причине того, что ключ как-то там, скажем, в результате какого-то неинженерного...
Ну, механически, ну, есть там...
Бытового,
да,
бытового сбоя произошел.
Например, ты же его как-то хранишь.
Да, там, ну, что-то произошло там, и ключа нет, там память, грубо говоря, сломалась. Вот. Да, это коллизия аутентификации, но, как мы с тобой уже обсудили, модель... секретности параноидальная. То есть считается, что ничего просто так не происходит, что за всем кроется действие злоумышленника, поэтому действительно придется снова приехать, снова эту установку настроить и снова внести туда там новые ключи аутентификации и начать в этом смысле жизнь этих установок заново. Это чаще всего прописывается в так называемой security policy. То есть вместе с квантовым устройством, устройством квантовой криптографии есть вот ряд правил по работе с ними. В модели в секретности действительно такая возникновение коллизии аутентификации является очень существенным фактором, из-за которого можно просто вот сказать, что мы начинаем жизненный цикл двух установок с нуля.
Ну, просто понимаешь, в чем я вижу проблему? Не в том, что что-то может сломаться, и тогда это долго чинить, а если мы говорим о каких-то действительно серьезных каналах передачи данных, ну, там, например, я не знаю, там... Ми-6 чего-нибудь Джеймса Бонда передает, да, ну, условно, или там какие-то вот серьезные государственные данные, и получается, временные затраты, которые нужны на восстановление связи, они очень-очень большие, и, соответственно...
Они могут быть существенными, это правда.
Я просто необходимость тогда как-то физической защиты всего этого дела.
Безусловно.
Потому что потенциальная атака на такой канал связи, она получается очень простой. То есть ты, грубо говоря, уничтожаешь вот этот самый ключ, и тебе не над чем наращивать дальше вот эту самую дальнейшие ключи. То есть ты физически уничтожая этот ключ, ты можешь нарушить, по сути, всю систему передачи данных.
Да, это... Правильно, но, конечно, то есть вот у меня на лекциях часто задают такой вопрос, когда я там какие-то научно-популярные лекции читаю. То есть мне вот в этот момент хочется показать картинку, то есть, знаешь, там квантовая криптография и подорожник, да? То есть подорожник он лечит все, а квантовая криптография все-таки не в полном аспекте обеспечивает защиту информации. Да, то есть все, что связано с физической защитой, с моделями угроз, с организационно-правовыми мерами, с защитой от утечки по техническим каналам, защита несанкционированного доступа, это уже не квантовая криптография.
Но это по квантовая сути, это уже слишком это, имплементация, да, это слишком далекий уход от теории.
Да, это слишком имплементация. Не, ну, в принципе, то есть то, о чем ты говоришь, это очень правильно, да, то есть, конечно, когда мы говорим, там, я говорю, вот в квантовом центре разрабатывается устройство. Понятное дело, что такие вопросы нужно давать. Более того, когда мы этот проект выполняется, он не в вакууме существует, он поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации и Газпромбанком, как индустриальным партнером. В частности, на линии Газпромбанка впервые эта установка была продемонстрирована. Прежде чем ее демонстрировать, мы, в принципе, рисовали вот такую картинку, что вот у нас есть два офиса. В офисе есть защищенные помещения, есть какие-то факторы угроз, там, защита от несанкционированного доступа, необходимо организовать там... какие-то меры по контролю только там доверенных людей в эту зону и так далее. То есть вот две доверенных зоны соединены квантовым каналом и классическим каналом. И вот квантовая криптография, она позволяет в рамках этой доверенной зоны получить какой-то ключ. Но все, что выходит за пределы, все, что выходит вот в то, что ты назвал имплементацией, это проблема не только квантовой криптографии, это то, что вот называется комплексная защита информации там, объекта.
Ну, я это все понимаю, я к тому, что не является ли это таким существенным минусом, который может, в принципе, потенциально поставить, ну, не то чтобы крест совсем на применении практическом такой технологии, но серьезно поставить ее под угрозу. Ведь, ну, вот я о чем пытаюсь сказать, что, грубо говоря, если у тебя есть два компьютера, два ноутбука, они соединены, там, я не знаю, Ethernet-кабелем, и ты... Вот, у тебя есть такой канал связи. Приходит какой-то злоумышленник и ломает один из твоих ноутбуков. Чтобы тебе восстановить канал связи, тебе достаточно просто найти такой же ноутбук и воткнуть в него тот же провод. А в случае, если у тебя, ну, вот это вот самое квантовое устройство, я не знаю до сих пор, как его правильно называть. То есть, говорю, здесь передатчик и приемник, да? Ну, они, скорее всего, работают оба и так, но тем не менее. Вот ты с помощью уничтожения или какого-то, ну, то есть, физического даже воздействия или какого-то другого воздействия на достаточно на одно из устройств, ты очень сильно ударяешь по восстановлению. То есть восстановление данного канала, оно занимает, ну, очень много времени. Соответственно, ты нарушаешь связь очень просто.
В том, что ты говоришь, конечно, есть серьезный логический скачок. То есть, вот смотри, ты просто сказал, там, допустим, у тебя есть два компьютера, которые соединены за
Ethernet. Ну, я условно, там, я имею в виду, что восстановить
классический... Ну, подожди, но дьявол деталей, да, то есть для того, чтобы... Все-таки, когда мы ведем речь о защите информации, если у тебя есть два компьютера, которые связаны с тем, что передавать защищенную информацию, это не могут быть обычные компьютеры. И точно так же заменить один обычный компьютер на другой обычный компьютер не удастся. То есть это те проблемы, с которыми сталкивается индустрия защиты информации там, на протяжении всего момента своего существования, который, как я думаю, есть весь момент там, существования человечества.
Ну, да? В принципе, то эта проблема точно так же применима и к проблема... остальным технологиям.
Безусловно, да, то есть это сказать, что она является ограничивающим фактором, это как бы назвать. Ты знаешь, ну, вот как бы мы вот говорим в физике, да, есть соотношение неопределенности между там координатой и импульсом. В защите информации в некотором смысле тоже есть соотношение неопределенности, да. То есть ты можешь очень хорошо защищать, но там бесконечно много для этого нужно денег, да, для того, чтобы абсолютную защиту, для того, чтобы все предусмотреть, для того, чтобы все технически идеально.
Ну да, то есть это соотношение рисков и ресурсов, вот так, скорее всего.
Конечно, да, то есть и всегда есть баланс, да, то есть всегда есть баланс от соотношения этого риска и ресурсов. То есть для то, о чем ты говоришь, атака физическая, она является ограничивающим фактором для квантовой криптографии в том же смысле, в котором для любого другого средства защиты информации.
Ну да, ну, наверное,
никто
да.
Никто не отменяет социальную инженерию, никто не отменяет там много спектров там, атак. Да, но здесь речь идет о том, что квантовая криптография решает конкретную задачу распределить ключ, который используют для шифрования. И в этом смысле все остальное для нее это саппорт.
Угу.
Да, то есть,
ну, это, мы этим это саппортом, конечно, как я все время люблю говорить, пусть они ее решают.
Да. То есть мы эти проблемы инженеров решаем теми средствами, которые у нас есть. То есть мы подбираем правильные компоненты. То есть очень много с какими организациями сотрудничаем на тему конкретной реализации. То есть вот там, моя работа, она сопряжена во многом с тем, чтобы общаться с так называемым потребителем ключа. И вот у нас за последнее время там, мы пообщались с большим количеством организаций, например, с компанией Т8, которая является такой крупной телеком-компанией в России, и мы много с ними обсуждали другие проблемы безопасности возникающие, когда мы квантовую криптографию хотим ставить к ним в серверную стойку и начать ее использовать. Там есть там, другие там, компании, с которыми мы обсуждаем. Например, там, лаборатория Касперского нам говорит, а какую операционную систему вы будете использовать на вашем компьютере, который управляет квантовым устройством? Ведь на эту операционную систему могут быть атаки. Там, компания Acronis, там, которая поддерживает квантовый центр, которая является одним из исполнителей в рамках этого проекта, мы с ними обсуждаем серверную реализацию, они занимаются бэкапами. Они там, могут посоветовать нам, как правильно организовать память, как правильно хранить метаданные, вот, то есть, чтобы исключить возможность технических атак. То есть тут как бы дело сложное, то есть нужно использовать все лучшие инструменты, все лучшие механизмы, все лучшие решения, и, надеюсь, тогда это гарантирует какой-то успех.
Ну, то есть, грубо говоря, нужен правильный переход от теории к практике, да?
Нужен правильный переход от теории к практике, и вот я надеюсь, что квантовый центр — это будет такая площадка, да, где в рамках многих проектов это возникнет. То есть вот практически каждая квантовая технология про которую я слышал, она вот все время на этапе от идеи до промышленного образца сталкивается с рядом трудностей, которые очень трудно предсказывать, чтобы проанализировать которых, нужно привлекать разных специалистов. Там, например, проект квантовой криптографии нужны физики, математики, инженеры, программисты там ПЛИС, программисты там, которые занимаются алгоритмами, там, специалисты по защите информации, там, специалисты по телекоммуникациям и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот синергия всех этих специалистов позволит как-то создать такое решение, которое хотя бы против самых очевидных угроз могло бы устоять.
Ну, в принципе, логично. Смотри, мы сейчас, в принципе, ну, по времени уже довольно долго говорим, поэтому хотел бы вот несколько еще вот вопросов пройтись. Давай я тебе сейчас все перечислю, а потом мы по одному на них ответим. Значит, что меня интересует? На каком этапе это находится сейчас? Соответственно, как соотносится твоя работа с другими квантовыми центрами, которые ты упоминал в самом начале? Как вы там общаетесь между собой, или это каждая независимая организация, которая делает вот свою имплементацию, или все-таки это какое-то такое более-менее общее, ну не то чтобы общечеловеческое, но тем не менее, вот насколько взаимодействие с другими квантовыми центрами, которые, ну я так понимаю, занимаются схожими проблемами, и, соответственно, куда это все дело двигается, чего стоит ожидать в ближайшее время, и какие, соответственно, примерные, ну вот хотя бы такие грубые временные рамки, когда, ну, я смогу пойти в магазин и купить себе устройство квантового шифрования. Естественно, все это преувеличение, но тем не менее.
Значит, про этап. На данный момент мы этим проектом занимаемся фактически год, чуть больше, там, Юрий Курочкин, там, наш большой руководитель, занимается больше в рамках квантового центра. Мы продемонстрировали прототип на линии Газпромбанка. То есть есть прототип, который у нас в лаборатории работает, и он протестирован на реальных линиях. То есть для него не был использован какой-то выделенный квантовый канал, просто два квантовых устройства соединились в линию Ростелекома, которая соединяет два офиса Газпромбанка, и был распределен квантовый ключ. То есть в некотором смысле у нас есть прототип, и это было в мае. В данный момент этот прототип совершенствуется, там новое, так сказать, поколение технических решений было реализовано. Есть процедура постобработки, про которую я рассказывал, которой я и занимаюсь, она тоже завершена, и она протестирована. То есть вот недавно мы эту процедуру постобработки в режиме таком стрессовой нагрузки, там 24/7, тестировали там при помощи очень существенных компьютерных ресурсов, чтобы понять просто, там, грубо говоря, пережевывает ли она или не пережевывает такой поток данных. Она есть, она протестирована. Вот кому интересно, я там писал, что у нас 64 процессорных ядра, просто вот постоянно нам генерировали квантовые ключи, мы их постоянно обрабатывали. И наша система там продемонстрировала очень хорошие результаты. И что касается этапа, то есть в данный момент проект был организован как сотрудничество некоторых групп, и сейчас все маленькие группы свои решения приготовили. То есть вот, например, была группа, которая занимается детекторами, у них готов прототип детектора. Была группа, которая занимается постобработкой, она завершила систему постобработки. Есть группа, которая занимается созданием устройства интеграции, она завершила устройство интеграции. Сейчас вот группа Юрия Курочкина собирает все эти компоненты и реализует новый промышленный образец. Вот сразу отвечу на вопрос номер 3, он органичнее здесь вписывается. Да? План в конце 2017-2018 году выйти на серийное производство.
Слушай, у меня логичный вопрос. То есть... Мы, конечно, в аудиорежиме, но тем не менее визуализация очень важная часть понимания и построения модели, да, происходящего у себя в голове. Как эта штука выглядит? Это что-то размером, там, я не знаю, со смартфон, это там чемоданчик, из которого торчит лазер, или это там огромный шкаф, который...
Нет, это сервер, это, значит, штука, которая занимает полочку в серверной стойке.
Ну, то я думаю, это там... представляю себе.
Да, то есть блок, я часто говорю, что размер этого блока 4U, но я все время, значит, забываю, что это значит. Ну, то есть это
некая телекоммуникационная
стойка.
В
телекоммуникационной стойке это занимает там какую-то полочку. Угу. Вот. И это вот одна... У Алисы есть это серверная стойка, в ней полочка. У Боба есть серверная стойка, в ней полочка. И вот они соединены. Ну, вот они соединены по волоконным кабелям. Вот так это выглядит. Там, поскольку ты будешь прикладывать картинку про BB-84 можно еще приложить картинку просто нашего прототипа.
О, да, если ты вот. Такой, если у тебя такая есть, я вообще очень
конечно, я ее обязательно пришлю, потому что наш прототип лично доступен. То есть, Quantum Center такая еще ее особенность интересная, что у нас постоянно приезжают люди, которые говорят, ой, мы вообще хотели посмотреть просто, что у вас происходит. Они приезжают и вот смотрят, поэтому они как бы можно приехать эту коробочку посмотреть, поэтому я не вижу ничего. Дурного в том, что фотографию эту коробочку просто выложить.
Я вспоминаю сериал про Кремниевая долина, когда они тоже коробочку делали. Мы делаем коробочку.
Да, мы делаем коробочку. Вот. А отвечая на твой вопрос про другие квантовые центры и их взаимодействие, тут проще разделить все-таки на два аспекта. Есть научное взаимодействие, и оно, конечно, направлено на совместное получение знаний, поэтому здесь взаимодействие организовать очень легко. Да, то есть,
фундаментальную часть мы, грубо говоря, про...
Да, про фундаментальную часть. То есть здесь постоянно к нам приезжают люди из одних квантовых центров, у нас постоянно люди уезжают в другие квантовые центры. То есть квантовые центры в системе такого международного обмена на уровне как и работы, то есть вот у нас несколько постдоков уехали, например, работать в Гарвард после окончания своего постдока в квантовом центре или после окончания там аспирантуры. То есть они... Кто-то приезжает из-за границы к нам. Вот у нас работал парень из Португалии, который был там, в португальской научной группе, потом он приехал к нам. Есть, то есть квантовый центр, он так на уровень фундаментальной науки очень естественно интегрировался в систему международного обмена, и поэтому взаимодействие очень тесное. То есть люди приезжают с контактами, люди уезжают с контактами, они продолжают работать. Очень интересная была программа, так называемая RQC Fellowship, стипендии для студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников, которые позволяли поехать на стажировку. Я, например, тоже ездил в Гарвардский университет на стажировку на несколько месяцев. И, то есть там работал с группой, получил, конечно, колоссальный опыт. Поэтому постоянное движение, то есть постоянно люди ездят, постоянно работают. Тут у меня мой начальник по фундаментальной части Георгий Шляпников, он постоянно перемещается. То есть он там работает. У него группа в Амстердаме, с которой он работает, в Париже, в Китае, в Санта-Барбаре, в Москве. Он постоянно как бы привозит каких-то людей, или постоянно люди ездят к нему. Вот. На уровне прикладных проектов это становится тяжелее, потому что все-таки вступает в игру правила рынка, правила того, что ты хочешь сделать девайс, который будет отличаться новизной. Если ты будешь налево и направо говорить о своей новизне, это может в какой-то момент сыграть с собой злую шутку. Но не все так, конечно, мрачно. То есть, вот, например, к нам приезжал Николя Жизан из компании D-Quantic, а компания D-Quantic, собственно, продает уже квантовую криптографию. Но мы с ним, собственно, поделились некоторыми технологическими решениями, которые у нас есть. Он рассказал о технологических решениях, которые у них есть. Конечно, она с определенным уровнем там, детализации. Однако.
Ну, то есть это что-то вроде там лицензирования патентов взаимного, да?
Ну, то есть мы...
Ну, я пытаюсь быть такой на более-менее понятный технологии.
Да, то есть, понятный, ну, конечно, то есть, когда там речь идет о прикладном проекте, уже важно думать о таких аспектах, как ты говоришь, да, лицензирование, патентование, то есть в этом смысле некоторым образом отличается целевая аудитория научных исследований, да, которые могут производиться международно. Да, то есть абсолютно нет никаких... Наука интернациональна и безгранична, транснациональна. То есть она — это разветвленная сеть людей. А когда речь идет о прикладных проектах, тем более, например, связанных с безопасностью, да, то есть квантовая криптография — это устройство безопасности, оно должно разрабатываться в России, в нем должны быть собственные алгоритмические технологические решения. Поэтому, вот, например, в таких проектах коллаборировать сложнее.
Но другой плюс, вопрос... политика, военка вступает же наверняка тоже.
Да, конечно. Но тут вот... Классно вот что квантовая криптография, у нее существенная научная составляющая. То есть можно обсуждать научные вопросы, и вот эта наука, она опять же выступает таким мостиком, да, между разными группами, разными странами.
Ну, потому что это вот такая очень, грубо говоря, на пике технология, на которая пике, вот да, на вот этом самом носике ледокола, который крушит льды непознанного.
Совершенно правильно, то есть абсолютно правильная такая тоже аналогия. И да, вот здесь вы взаимодействуете круто и очень интересно.
Угу. Ну, тогда вот еще последний вопрос. Насколько я понимаю, сейчас речь идет, когда мы говорим о применении квантовой криптографии, это все-таки какие-то либо крупнокоммерческие, либо какие-то государственные каналы связи, то есть такие, которые недоступны простому смертному. Ну, я так понимаю, ожидаете же, что все-таки это выйдет на консюмерский рынок когда-нибудь? И, грубо говоря, там телефончики наши или что там у нас будет к этому времени, чипы в голове будут тоже обмениваться друг с другом квантовыми ключами и будут такие вот безопасные для, так скажем, злоумышленников, которые пытаются перехватить нашу информацию.
Предсказывать вот такой временной срок давать очень тяжело. Но вот я воспользуюсь аналитической формулой некоторой, которая есть в white paper ETSI. Вот, про квантовую криптографию, то есть они дали оценку временную, когда квантовая криптография должна быть внедрена уже там в пользовательские интерфейсы. Давайте сравним три числа. Значит, вот первое число, пусть назовем его X, это то время, когда мы хотим, чтобы наша информация оставалась секретной. Вот. Второе временной параметр назовем Y. Это время, за которое, вот то, о чем ты говоришь, за которое мы должны перейти от там, в то, что квантовая криптография стала всем доступной и могла бы всем использоваться. И время Z — это время разработки полномасштабного квантового компьютера, который действительно будет представлять угрозу для информационной инфраструктуры. Вот вопрос в сравнении чисел X плюс Y и Z. То есть если квантовый компьютер появляется раньше, чем... то, сколько нам нужно в хранении секрета, плюс то, сколько нам нужно времени для внедрения, у нас есть проблема.
Ну, вот. Иначе мы разрабатываем то, что когда оно будет готово, не будет работать. Да.
Ну, то есть, я бы сказал по-другому. То есть, мы рискуем получить проблемы с безопасностью раньше,
чем могли бы.
Да, да. То есть, вот поэтому я отвечу тебе относительно, да, то есть, про квантовую криптографию. Про квантовый компьютер говорят, что он будет через... Каждые 5 лет говорят, что он будет через 10-15 лет. Наверное, там 10-15 лет такая, может быть, 20 лет. Это реалистичная оценка. То есть я думаю, что в течение там, 10 лет квантовая криптография уже очень плотно войдет в информационно-телекоммуникационную инфраструктуру.
Ну тут же еще, понимаешь, тут же еще, наверное, если мы говорим о какой-то консюмерской штуке, тут, наверное, стоит еще говорить о распространенности квантового компьютера. То есть, если, грубо говоря, мы сможем построить, это значит, что он будет дешифровать вообще все на свете. То есть, какое-то время все равно будет еще безопасно, грубо говоря, обмениваться информацией с помощью квантовых ключей.
Да, то есть, вот оценивая все это время, да, угу. Можно сказать, там, когда нам квантовая криптография нужна будет, грубо говоря, на уровне каждого пользователя.
А еще такой быстренький вопрос по поводу квантового компьютера. Вот все вот эти вот D-Wave и так далее, это в данном случае они псевдоквантовые, то есть они не представляют угрозы для...
Вот есть, как бы можно поделить компьютеры квантовые на несколько классов. Универсальные и неуниверсальные. Вот универсальные — это которые решают любую задачу. Неуниверсальные решают конкретно выбранную. Вот квантовый компьютер D-Wave, он не универсальный. То есть он решает свою конкретную задачу своим конкретным методом, но используя квантовый принцип. То есть это такой квантовый вычислитель, квантовый...
Там... Я имею в виду, на данный момент, получается, ну, грубо говоря, не представляет угрозы.
Он не решает задачу факторизации дискретного логарифмирования, поэтому не представляет угрозы.
Угу. Ну, в общем, я думаю, на этом можно попробовать закругляться. И если возникнут вопросы, а я уверен, что не возникнут, а вы задавайте их в комментариях на сайте verticast.com. Я думаю, мы постараемся ответить. Если вдруг набежит какая-нибудь критическая масса вопросов, я думаю, мы можем еще раз встретиться, поговорить о какой-то интересующей теме, потому что тут на самом деле поле не паханое, и я думаю, можно говорить долго, подробно, и все будет зависеть от того, насколько вы хотите, чтобы мы углублялись в тему. Потому что углубляться есть куда.
тут прям... Да, я со своей стороны с большим удовольствием. То есть мне очень понравился формат. Вот я буду рад ответить на вопросы тоже, если они возникнут. Надеюсь, что был понятен. Всегда, конечно, остается.
Ну, если что-то было непонятно, мы попробуем это объяснить. У нас есть способы, как достучаться до аудитории. И реально, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь их задавать. А, собственно, все как обычно. Я, в свою очередь, буду перенаправлять их, наверное, порциями Алексею, чтобы мы либо я там на что смогу ответить, либо уже мы вместе. А если вдруг вам интересно дальнейшая там, работа и узнать, что такое квантовый центр и вообще как-то чуть-чуть больше в этой теме повариться, то, естественно, все ссылочки я привожу, можете пойти посмотреть. Ссылочку на Алексея тоже дам, так что В общем, вы знаете, что делать. Мы всегда открыты для общения, всегда готовы вас выслушать, ответить на вопросы. И собственно, если что, потом еще раз соберемся. Так что спасибо большое, что пришел. Как мне кажется, получился один из самых интересных выпусков подкаста. С точки зрения, наверное, углубленности в тему, точно входит там в тройку.
Спасибо большое, очень приятная оценка. Вот надеюсь, что тоже действительно вам аудитории было интересно. Очень буду рад дальше принимать такого рода активности в участии. Спасибо большое. Спасибо за интересные вопросы в первую очередь.
Ну, я старался.
Спасибо. Вот.
Все, на этом мы заканчиваем. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.